Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
С вами Виктория Клепикова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа город Донецк» Александр Анатольевич Потапов. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, мы сегодня с вами определили тему как рациональный режим дня. Будем говорить о том, что на самом деле рациональный режим дня – это наше спасение. И особенно сейчас, когда мы испытываем большой стресс.
Да, совершенно верно. Но если говорить о слове «режим», то действительно это слово у многих вызывает не всегда приятные ассоциации. Это дисциплина, это что-то еще. Вот говорят «политический режим», и обычно в это словосочетание вкладывают что-то нехорошее, негативное, хотя любой политический строй – это режим. Хоть он нам идеологически близок, хоть он от нас идеологически как-то далеко, но это все равно режим. Режим – это определенная последовательность, определенный порядок. И если говорить о порядке в плане организации жизнедеятельности, то хотелось бы отметить вот что. Не надо думать, что режим – это прежде всего какие-то моменты в плане заставить себя что-то делать.
Насилие
какое-то. Нет. С научной точки зрения о режиме дня представление такое. Сначала необходимо удовлетворить потребность в питании, то есть первым компонентом, ведущим по значимости, считается режим питания. Далее режим сна и бодрствования, удовлетворение потребности во сне. Далее удовлетворение потребности в движении, особенно для детей. Я сейчас говорю о режиме двигательной активности. И только после удовлетворения вот этих трех основных базовых потребностей нужно выделять время для работы, ну или там ребенку для обучения. Режим труда и отдыха – это последний из режимных моментов по значимости, по влиянию на организм человека. Это общепринято. И если говорить о здоровом образе жизни, то в основе теории здорового образа жизни, концепции здорового образа жизни, лежит именно концепция рационального режима дня.
Большинство из нас как раз режим труда, но не отдыха, ставит на первое место. То есть мы встаем, умылись, да, потому как уже такая привычка выработалась с детства, даже, может, и не позавтракав, оделись и отправляемся на работу.
Действительно, мы на работе проводим большую часть времени. Так принято считать, что 8 часов из 24 человек спит, 8 часов рабочий день, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но если принять во внимание то, что до работы нужно дойти, и с работы нужно еще домой добраться, то мы проводим больше времени за пределами жилища. Может быть, поэтому и такой вот негатив. Но я хотел бы обратить внимание на то, что давайте мы в любом каком-то негативе найдем что-то хорошее. Я хотел бы обратить внимание на то, что режим труда всегда сочетается с режимом отдыха. Ведь вот эта формулировка «режим труда и отдыха», она является классической, общепринятой и уже достаточно давно. И если говорить о режиме труда, то да, можно думать о том, что человек работает, что-то делает, от этого сильно устает, грубо говоря, изнуряет себя непосильным трудом. Но давайте не будем забывать классическую истину гигиены труда. Один из докторов, академик Анохин, сказал: устают не от того, что много работают, а устают от того, что неправильно работают. То есть очень важно правильно организовать режим труда и отдыха. За периодом работы должен обязательно следовать перерыв. И возникает вопрос, а период работы, продолжительность какую должен иметь? Знаете, очень многие люди считают, что если рабочее время, то в рабочее время надо работать, и отвлекаться не стоит. Для этого есть обеденный перерыв и так далее. Вот. Ну, некоторые руководители устанавливают такой жесткий регламент. Там, да, есть два такое. Часа поработал, и в течение этих двух часов, чтобы никаких перекуров и так далее. Вот это в корне неправильно с точки зрения сохранения здоровья человека. Кто-то когда-то провел исследование и обратил внимание на очень интересный момент. Через 40 минут у нас формируются процессы утомления в организме, признаки утомления. Мы этого можем не замечать, но приборы это фиксируют.
И это независимо от того, у нас умственная или физическая работа, да?
Ну, можно сказать и так. Физическая работа, там своя специфика, я о ней чуть позже скажу. И если говорить о школьном режиме, 45 минут урок, 10 минут перерыв, то то же самое можно посоветовать всем обучающимся и взрослым, студентам я имею в виду. То же самое можно посоветовать и офисным работникам, которые тоже выполняют умственную, нервно-эмоциональную работу. Через 40 минут формируются признаки утомления. Если перерыв через 45 минут не сделать, утомление может накапливаться, переходить в переутомление. Утомление – это физиологично. Это защитная реакция организма. И в гигиене никогда речь не шла о профилактике утомления. Если кто-то говорил о профилактике утомления, то добавляли преждевременного утомления. Вот что важно. Потому что преждевременное утомление переходит обычно в переутомление. И в гигиене труда всегда говорили о профилактике переутомления. Переутомляться – это нехорошо. Это пограничное состояние между нормой и патологией. Человек может заболеть, может не заболеть. Тут уже зависит от многих факторов, детализировать не буду.
То есть переутомление приводит к истощению физических сил?
Совершенно верно. Совершенно верно. И вот тут важный момент. Я, допустим, своим студентам говорю так. Если вы в процессе подготовки дома чувствуете, что для проработки раздела вам надо не 45, не 40, 45 минут, а, например, 60, продолжайте. Логическую связь прерывать не стоит. Но зато потом отдохните больше, минут 20, а то и 30. А если вы чувствуете, что 40 или 45 минут прошло, а осталось еще примерно половина, вот тут уже лучше прерваться, не давать процессам утомления накапливаться. Понимаете, на чем основана вот эта мысль? Устают не от того, что много работают, а устают от того, что неправильно работают. Человек, если он не делает перерывы, он допускает накопление утомления, переход его в переутомление, а дальше начинает накапливаться уже переутомление. Вот в чем дело. И вот этого допускать, еще раз подчеркну, не нужно. Если же человек делает перерывы каждые 40-45 минут, минут на 10 хотя бы, отвлекается от предмета деятельности, он, ну, сбивает такую рабочую доминанту, не дает утомлению накапливаться, переходить в переутомление. И что мы получаем на выходе? Человек к концу рабочего дня не только меньше устал, но и больше сделал. Вот в чем парадокс. Некоторые люди говорят, да, если я буду делать перерывы, я вообще ничего тогда не успею. Поверьте, если делать перерывы, успеешь больше, гораздо больше, а устанешь меньше. Это обязательно.
При переутомлении, даже при утомлении ухудшается скорость мышления, да?
Да.
И запоминание хуже, это если речь идет о студентах, и понимание. И если даже человек работает с какими-то документами, то здесь тоже процесс становится более длительный во времени.
Да. Да, ухудшается все, все функции ухудшаются. Вот вы сказали о физическом труде. Понимаете, если сравнивать физический труд и умственный труд, и утомление при этих видах деятельности, то здесь есть один очень интересный нюанс. В коре головного мозга есть два процесса – торможение и возбуждение. Человек, работающий физически, устает от того, что в коре головного мозга формируются процессы торможения. Поэтому люди, истощенные, изможденные после физического труда, спят очень хорошо. Как говорят в народе, упал и уснул, как убитый. из 8 часов, отведенных под сон, проспал все 8. А при умственном труде доминирует возбуждение, поэтому мы умственную работу можем выполнять гораздо дольше. Физическая работа утомляет быстрее, а умственная работа может продолжаться довольно длительно, и человек может чувствовать себя более или менее сносно. Я вот обычно студентам говорю так: вспомните, пожалуйста, вы готовитесь к экзаменам с утра до позднего вечера или до поздней ночи, целый день работаете очень интенсивно, эффективно, продуктивно, чувствуете себя вполне нормально. Потом усталость накатывает, как волна. Мысль единственная – дойти до кровати, лечь и уснуть. Доходите, ложитесь, а уснуть не можете. Было? Все говорят, было. Почему вот эта бессонница такая? Да потому что процессы возбуждения в коре формируются, доминируют и вытесняют просто все остальное. А потом, когда возникает перевозбуждение, это уже состояние переутомления. Возбуждение, оно в данном случае никуда не девается, оно остается. Человек устал, функции у него все работают не физиологично, мягко говоря. Поэтому усталость такая, что человеку просто не до чего. Казалось бы, ложись и спи, а не может уснуть. А теперь давайте подумаем, что лучше, из 8 часов, отведенных под сон, проспать все 8, или из 8 часов, отведенных для ночного сна, час-полтора, а то и больше преодолевать бессонницу. Последствия для здоровья. Понимаете?
Ну, да.
То есть это очень серьезный момент, который люди, как правило, недооценивают.
А вот почему во время физического труда преобладают процессы торможения? Ну, про умственный понятно, там включен мозг очень сильно вот во все эти процессы. А в физическом труде как работает физиология в данном случае? Для чего это?
Это можно объяснить таким образом. Есть определенные энергетические ресурсы работающего органа, в данном случае мышц. И они не безграничны. И мозг как-то сигнализирует о том, что ресурсы заканчиваются. Я думаю, что дело в этом. Знаете, такой вот интересный момент. Физический труд считается более энергозатратным, то есть человек больше тратит килокалорий на физическую работу, чем на умственную. Да, это действительно так. Но парадокс заключается вот в чем. 1 грамм мозга требует примерно в 6 раз больше энергии, кислорода, ну и продуктов обмена веществ, сравнительно с мышечной тканью, сравнительно с 1 граммом мышц.
Вот это да.
Но мозга у нас всего 2%, а мышц около 40%. Вот в чем дело. Ну, знаете, я тут часто вспоминаю слова Высоцкого, а мозга у пришельца килограмм примерно 6, а у наших предков только челюсти и шерсть. Смех смехом, но вот от этой анатомической особенности доля мышц и доля мозга в массе тела, процент, он определяет очень многое. Видимо, вот эти 2% работающих тканей организма, они как-то регулируются, кровоснабжаются по-другому. А мышцы, да, действительно, они работают, они тратят энергию, там продукты обмена веществ при работе. Кровь, естественно, все это приносит, но ресурсы не безграничны. И, видимо, потому что мышц у нас все-таки около 40% относительно массы тела, мы и устаем быстрее при физическом труде. Вот таким образом. Что касается кровоснабжения, то мозг кровоснабжается тоже. Но знаете, когда человек делает что-то двигательное, какие-то мышечные усилия прикладывает, есть определенная физиологическая подоплека, база для усиления кровоснабжения. Ну, любой человек знает, что мы, если мы начинаем бежать или выполнять какую-то другую физическую работу, мы глубже дышим, чаще дышим, у нас увеличивается пульс, сердцебиение усиливается так, что мы их ощущаем. Ну и, естественно, если померить давление до этой нагрузки и во время, давление подскакивает иногда весьма-весьма существенно. Это необходимо для обеспечения работы мышц. Что касается умственной работы, когда человек выполняет ее сидя, то вот этой физиологической подоплеки нет для усиления кровоснабжения. но мозг надо как-то все-таки снабжать. И он снабжается. Дело в том, что при работе сидя мы напрягаем мышцы, но напряжение статическое. Мышцы сокращаются, не меняя своей длины, как вот при физической работе динамической. Мышца сокращается, растягивается, сокращается, растягивается. Здесь мышцы поясницы, например, и воротниковой зоны, они сократились и в таком состоянии находятся, потому что нам нужно удерживать пространственное положение туловища и головы. Да, это незначительное мышечное напряжение, но оно, в общем-то, способствует усилению кровообращения в организме. Повышается давление незначительно, повышается пульс незначительно. Но если человек во время умственной работы испытывает какие-то эмоциональные стрессы, давление повышается. Вот в чем дело. И повышается как? Да, вырабатываются определенные гормоны. Физиологический смысл выработки этих гормонов в чем? Подготовка сердечно-сосудистой системы к работе. Я обычно привожу такой классический пример из литературы по кровообращению. Если хищник охотится за какой-то жертвой, хрустнула ветка у него под лапой, жертва услышала шорох, насторожилась, адреналин начал вырабатываться, пошел в кровь, давление повысилось. Через несколько секунд при следующем шорохе жертва уже убегает. То есть сердечно-сосудистая система выполняет ту работу, которая была подготовлена несколько секунд назад. Мы же, попав в какую-то стрессовую ситуацию, с рабочего места не поднимаемся, не идем куда-то в угол отжиматься, приседать, потому что о нашем психическом здоровье могут подумать нехорошо. Мы своими моральными нормами загоняем себя в определенный глухой угол. Поэтому я рекомендую умственную работу всегда чередовать с физическими нагрузками. Перерыв лучше проводить в движении и за пределами рабочего места. С одной стороны, это смена обстановки. Человек не видит то, над чем он работает, он отвлекается. Процессы утомления перестают накапливаться.
То есть переключение даже уже зрительного контакта.
Конечно,
да?
Конечно. Это еще и, да, это и зрительный анализатор, это еще и психологический определенный момент. Человек, если он отдыхает на своем рабочем месте, он все равно подсознательно ощущает себя на рабочем месте. Вот в чем дело. Лучше выйти за пределы помещения, сменить обстановку.
Вот почему многие бегают на перекуры. Это не ода курению, наоборот, да?
Вы знаете, вот курильщики в этом плане находятся в более благоприятном положении, нежели некурящие. Некурящий может не замечать, как проходит время. А курильщику организм подсказывает, что ему нужна порция никотина. Вот в чем дело.
У него есть такой будильник. Да.
Ну, своеобразный будильник, да, совершенно верно. И понимаете, если адреналин вот так в течение дня накапливаться будет и выхода нет, то рано или поздно повышение артериального давления крови устойчивое. И диагноз – гипертоническая болезнь или нейроциркуляторная дистония. Все давление неустойчиво. Поэтому я, допустим, рекомендую не только в перерыв двигаться, но и в конце рабочего дня давать какую-то нагрузку себе. Пешком пройти какое-то расстояние по возможности. Если нет времени и финансов на тренажерный зал, бассейн и так далее, можно дома какие-то упражнения делать, самые простые. Тут ничего особо сложного не надо предпринимать. Поприседать, поотжиматься, лечь на пол, поподнимать ноги или лежа на полу, так сел, лег, пожалуйста, ну, как пресс качают. Это доступно любому. Помахать руками, вращательные движения головой, корпусом, руками, ногами, ну, самые элементарные разминочные упражнения, подойдет все, лишь бы вот этот адреналин, ну, грубо говоря, разогнать, реализовать, и чтобы он не действовал. Что касается кровоснабжения в процессе работы, то, знаете, тут такой вот интересный момент. Довольно часто делают замечания ученикам, что ты зеваешь, что неинтересно. Ну, дело в том, что акт зевания – это очень тонкий физиологический механизм. И смысл его в чем? Почему вдох делается через рот? Ведь физиологичнее это через нос. При этом напрягаются мимические мышцы и жевательные мышцы. Мимических мышц очень много, а жевательные самые сильные в организме. Мышцы лица очень обильно кровоснабжаются, там очень много сосудов в них. А сосуды лица и сосуды головного мозга имеют между собой очень короткие сообщения. Поэтому после того, как человек зевнул, у него через буквально секунду-две кровоснабжение не только лица, но и мозга улучшается. Соответственно, функциональная активность мозга также улучшается. Я, например, никогда не ругаю своих студентов за то, что они у меня зевают. Я рассуждаю так. Если человек хочет спать, он ложится и спит. А если он хочет продолжать делать то, что он делает, он будет зевать, чтобы не уснуть, повышая активность мозга.
Продолжим эту тему после небольшого перерыва. Впереди будет выпуск новостей. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа. Город Донецк» Александр Анатольевич Потапов.
Секреты долголетия.